Все это так, вправе сказать читатель. Но как доказать, что берестяные письма, добытые из-под земли, написаны собственноручно их авторами, и что их читали сами адресаты? Ведь вполне может быть, что читали и писали письма немногочисленные грамотные люди, писцы, профессионалы, зарабатывавшие своей грамотностью кусок хлеба. Что же, это очень серьезный вопрос. Попытаемся ответить на него. Разумеется, какое-то количество писем исходит от неграмотных людей и написано по их просьбе грамотными. Таковы некоторые крестьянские письма. Их авторами названы ключники феодалов, но ключники пишут не от себя, а от жителей той или иной деревни, жалующихся своему господину. Какое-то количество писем исходит от грамотных людей, но написано не ими, а другим человеком. Таковы грамоты некоторых крупных феодалов, исходящих от одного человека, но написанные разными почерками. Важный господин диктовал свое письмо или поручал ключнику написать за него и от его имени. Однако в большинстве случаев в письмах, исходящих от одного и того же человека, почерк совпадает детально. Это наблюдение все же не может быть решающим, ведь большинство авторов известно нам по единичным письмам. И здесь уже не угадаешь, сам ли автор выдавливал буквы на бересте или сидел рядом с грамотеем, удивляясь бойкости его пера. Решающие показания дала не береста, а находки, тесно связанные с ней. Костяные, железные, бронзовые и деревянные стержни писала, которыми написаны все берестяные грамоты. Таких писал на Неревском раскопе найдено свыше 70. Далекий предок современной авторучки в средневековом Новгороде был нередким предметом, а такой бытовой вещью, как гребень или нож. И наивно думать, что 70 писал потеряно в Великой улице профессиональными писцами, пришедшими написать или прочитать письмо. Они потеряны людьми, жившими здесь и писавшими свои письма без посторонней помощи. Фигура новгородца, к поясу которого привешено неразлучное с ним орудие письма на бересте, стала известной в результате раскопок, но ее смутное отражение на стенах новгородских церквей историки наблюдали и раньше, не различая, правда, важной для нас детали. Стены многих новгородских средневековых церквей покрыты древними процарапанными надписями. Такие надписи, их называют граффити, в изобилии испещрили стены Софийского собора, знаменитых церквей Спаса Нередицы, Федора Стратилата, Николы на Липне и многих других. Часть этих надписей служебного характера. Например, в церквах Спаса Нередицы и Николы на Липне, в алтаре, где во время богослужения помещались священнослужители, на стенах написано о днях повиновения в молитвах разных умерших новгородцев, но большинство надписей находится там, где во время службы помещались не церковники, а молящиеся. Своим происхождением граффити обязаны скуке церковного обряда. Вместо того, чтобы молиться, прихожане извлекали из кожаных чехлов свои перья и царапали стены. Порой надписи кажутся благочестивыми: «Господи, помоги рабу своему». Но чаще мысли владельца писала были далеки от благочестия. Он оставлял деловые записи, подобные записям на бересте. Так на одном из столбов церкви Спаса Нередицы нацарапано: «На Лукин день взяла проскурница пшеницу». Или рисовал картинки, или повторял азбуку, особенно если ему было немного лет. Судя по расстоянию от пола, многие граффити нацарапаны детьми. И во всех случаях инструментом для письма на штукатурке служил стержень, изобретенный специально для писания на бересте. Вполне понятно, что до открытия берестяных грамот обилие надписей, процарапанных на церковных стенах, казалось загадочным, а в орудии письма на штукатурке предполагали только обыкновенный гвоздь или шило. Обнаружив столь широкое распространение грамотности в Новгороде, мы не можем не заинтересоваться, как эта грамотность пробивала себе дорогу, как происходило обучение грамоте. Кое-какие сведения можно было почерпнуть из известных раньше письменных источников. Летопись под 1030 годом сообщает, что князь Ярослав Мудрый, придя в Новгород, собрал от старосты поповых детей 300 учите книгам. В житиях некоторых новгородских святых, написанных еще в средние века, рассказывается о том, что они учились в школах, причем об этом говорится как о вещи вполне обычной. Наконец, на знаменитом Стоглавом соборе в 1551 году прямо заявлено: «Прежде всего училища бывали в Российском царстве, на Москве и в Великом Новгороде, и по иным градам». Обилие берестяных грамот дало новую жизнь этим свидетельствам, показав, что обучение грамоте действительно было в Новгороде хорошо поставленным делом. Нужно было искать на самой бересте следы этого обучения, тем более, что и в граффити новгородских церквей отразились упражнения маленьких новгородцев, царапавших азбуку во время скучного богослужения. Первая такая грамота найдена еще в 1952 году. Это небольшой обрывок, получивший номер 74. На нем неуверенным, не установившимся почерком нацарапано начало азбуки А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Потом писавший запутался и вместо нужных ему по порядку букв стал изображать какие-то их подобия. Новая и самая значительная находка запечатленных на бересте ученических упражнений была сделана в 1956 году в памятные для всей экспедиции дни 13 и 14 июля. В эти два дня грамоты шли из раскопа на лабораторный стол непрерывным потоком. Было распарено, вымыто и развернуто 17 берестяных лент, и 16 из них обнаружены на каких-нибудь 10 квадратных метрах. Эта охапка берестяных листов была брошена в землю одновременно. Они залегали в одной прослойке, относящейся к 15-му ярусу мостовой Великой улицы, в 2 метрах от ее настилов. Опираясь на данные дендрохронологии, мы можем уверенно говорить, что ворох берестяных грамот, найденных 13 и 14 июля 1956 года, в землю попал между 1224 и 1238 годами, около 750 лет тому назад. Мы будем знакомиться с этими грамотами в том порядке, в каком они появились перед участниками экспедиции. Первые нашли грамоту номер 199. Это не был специально подготовленный для письма лист бересты. Длинная надпись грамоты сделана на овальном донышке туеса берестяного сосуда, который, отслужив свой срок, был отдан мальчику и использован им как пищевый материал. Овальное донышко, сохранившее по краям следы прошивки, было укреплено перекрещивающимися широкими полосами бересты. Вот эти-то полосы и заполнены записями. На первой полосе старательно выписана вся азбука от А до Я. А затем следуют склады Ба, Ва, Га, Да и так до Ща. Потом Бе, Ве, Ге, Де, До, Ще. На второй полосе упражнение продолжено Би, Ви, Ги, Ди и доведено только до Си. Дальше просто не хватило места, иначе мы прочли бы и «бо-во-го-до» и «бу-ву-гу-ду». Способ учения грамоте по складам был хорошо известен по свидетельствам XVI-XVIII веков. Он существовал у нас в XIX и даже в начале XX века. О нем часто рассказывали писатели, изображавшие первые шаги в овладении грамотой. Все знают, что буквы на Руси назывались А – Аз, Б – Буки, В – Веди, Г – Глаголь и так далее. Ребенку было необычайно трудно осознать, что Аз означает звук А, буки – звук Б. И только заучивая слоговые сочетания буки АЗ, БА, ВЕДИ, АЗ, ВА, ребенок приходил к умению читать и понимать написанное. Мальчик, записавший азбуку из клады в грамоте номер 199, просто упражнялся, ведь он уже умел читать и писать. В этом мы убедились, перевернув наше берестяное донышко. Там в прямоугольной рамке написано знакомым почерком «Поклон от Анфима к Даниле». Потом мальчик принялся рисовать, как рисуют все мальчики, когда наскучит писать. Он изобразил страшного зверя с торчащими ушами, с высунутым языком, похожим на еловую ветку или на оперение стрелы, с закрученным в спираль хвостом. И чтобы замысел нашего художника не остался непонятым возможными ценителями, мальчик дал своему рисунку название «Я зверя, я зверь». Наверное, у взрослых художников иногда остается что-то от неуверенных в себе мальчиков. Иначе зачем прекрасным мастерам, вырезавшим в 15 веке великолепные матрицы для свинцовых государственных печатей Новгорода, рядом с изображением зверя писать «Осе лютый зверь», а рядом с изображением орла – орел? Найдя первую грамоту, мы могли только догадываться, что этого мальчика звали Анфимом, что, выписывая слова поклона, подражая в этом взрослым, он адресовался к своему товарищу, вероятно, сидящему здесь же рядом с ним. Ведь могло оказаться, что он просто скопировал начало чьего-то письма, случайно попавшего в его руки. Но следующая находка все поставила на место. Грамота номер 200 почти целиком заполнена рисунком маленького художника, уже знакомого нам своей творческой манерой. Маленький художник мечтал о доблести и о подвигах. Он изобразил некое подобие лошади и всадника на ней, который копьем поражает брошенного под копыта лошади врага. Около фигуры всадника помещена пояснительная надпись «Он Фиме». Мальчик Анфим нарисовал свой героизированный автопортрет. Таким он будет, когда вырастет мужественным победителем врагов Новгорода, самым смелым всадником, лучше всех владеющим копьем. Что же, Анфим родился в героический век новгородской истории, в век ледового побоища и Роковордской битвы, в эпоху великих побед Александра Невского. И на его долю наверняка с лихвой досталось схваток и подвигов, свиста стрел и стука мечей. Но, помечтав о будущем, он вспомнил настоящее и на свободном клочке бересты рядом с автопортретом написал «А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, С, Зи, И, И, К». В грамоте номер 201, найденной в тот же день 13 июля, мы познакомились и с соседом Анфима по школьной скамье. Здесь снова была выписана азбука и склады от БА до ЩА. Но почерк был другим, не анфимовским. Может быть, это упражнение Данилы, к которому Анфим обращался со словами привета. Грамота номер 202. На ней изображены два человечка. Их поднятые руки напоминают грабли. Число пальцев зубцов на них от 3 до 8. Анфим еще не умел считать. Рядом надпись «Надомири взятие доложзиве». «Надомири взять доложив». Еще не умея считать, Анфим делает выписки из документов о взыскании долгов. Прописями для него послужила деловая записка, самый распространенный в средневековом Новгороде вид берестяной грамоты. И в то же время в этой грамоте хорошо чувствуется, как Анфим набил руку в переписывании азбуки. В слово «доложив» он вставил ненужную букву «з». Получилось «доложзив». Он так привык в своей азбуке писать «з» после «ж», что рука сама сделала заученное движение. В грамоте номер 203 законченная фраза, хорошо известная по надписям на стенах новгородских церквей: «Господи, помози рабу своему Анфиму». Это, вероятно, одна из первых фраз, с каких начиналось овладение письмом. Встречая ее на стенах рядом с процарапанными буквами азбук, мы должны всякий раз предполагать не столько благочестиво писавшего, какое уж тут благочестие, если он царапает церковную стену во время богослужения, а, скорее всего, его склонность к постоянному воспроизведению знаний, усвоенных в первых школьных упражнениях, склонность, встающую перед нами из большинства грамот Анфима, которые написаны им не для учителя, а для себя. Иначе вряд ли он стал бы и писать, и рисовать на одном листе бересты. Рядом с надписью грамоты номер 203 снова изображены две схематические человеческие фигуры. И снова у них на руках противоестественное количество пальцев – 3 или 4. Грамота номер 204. Одно из упражнений в письме по складам. Выписывая склады от «б» до «щ», Анфим предпочитает заниматься привычным для него упражнением. Он не справился с попыткой написать какой-то связный текст, начинающийся словами «яко же». Грамота номер 205. Полная азбука от «а» до «я». Здесь же начало имени Анфим и изображение ладьи, одной из тех, какие Анфим каждый день видел на Волхове. Грамота номер 206. Сначала бессмысленный набор букв, возможно, попытка изобразить дату, но попытка неудавшаяся, в чем вряд ли следует винить Анфима, еще не научившегося даже считать пальцы на руке. Потом упражнение в письме по складам от «ба» до «ра». И, наконец, внизу семь взявшихся за руки человечков в манере Анфима с разнообразным количеством пальцев на руках. Грамота номер 207. Одна из интереснейших. Ее текст написан хорошо уже нам знакомым почерком Анфима: «Яко с нами Бог, услышите да послу, яко же, мол, личие твое, на раба твоего Бог». На первый взгляд здесь только бессмысленный набор слов, подражающий церковным песнопениям. По первому впечатлению Анфим заучил на слух какие-то молитвы, не понимая их содержания и смысла звучащих в них слов, и эту тарабарщину перенес на бересту. Однако, возможно, и другое толкование безграмотной надписи. Известно, что в старину обучение носило в основном церковный характер. Чтению учились о псалтире и часослову. Может быть, перед нами один из диктантов, еще один шаг Анфима в овладении грамотой после уже усвоенных упражнений в письме по складам. Грамота номер 208. Крохотный обрывок бересты с немногими буквами. Почерк снова выдает Анфима. В грамоте номер 210. Также изорванной изображены люди и около них остатки надписей, не поддающихся истолкованию. И, наконец, еще пять берестяных листов нельзя причислять грамотам. На них нет ни одной буквы, поэтому они не включены в общую нумерацию исписанной бересты. Это рисунки Анфима. На одном неимоверно длинная лошадь, на ней сидят сразу два всадника. Наверное, отец не раз сажал Анфима сзади себя на коня. Рядом, в отдалении, еще один всадник поменьше. Другой рисунок — батальная сцена. Скачут три всадника с колчанами на боках. Летят стрелы. Под копытами коней лежат поверженные враги. Один из них со страшной рожей, с вытаращенными глазами, широкими плечами и крохотными ручками, похожий на какое-то кошмарное видение. На пятом рисунке два воина в шлемах изображены в полном соответствии с археологически известными шлемами XIII века.